Мы в двух передачах обозрели вот жизнь Николая Николаевича до вступления Российской империи в Первую мировую войну. И вот 14-й год и Кавказский фронт. С чего начинается для Юденича большая Великая война?
Мне трудно сказать о том, как реагировал Николай Николаевич Юденич на известие о начале Великой войны. Я напомню, что она началась по новому стилю 1 августа 1914 года. Тем более, что формально обстановка на Кавказском театре военных действий оставалось пока еще спокойной. Вообще вопрос о вступлении Турции в войну против России, он был, конечно же, предрешен уже немцами, которые приложили очень много сил, вложили немало средств для того, чтобы модернизировать турецкую армию. Во многом благодаря, кстати, деятельности одного из самых ярких турецких политиков и военачальников Энвера Паши, который, в общем-то, и был в турецкой элите одним из главных сторонников германской ориентации, прогерманского внешнеполитического курса. Задержка, связанная с вступлением Турции в войну, она была обусловлена стратегическими соображениями. Кажется, вот в нашей прошлой программе я говорил о том, что русское командование, император Николай II, рассчитывали на то, что, может быть, Турцию удастся удержать в качестве нейтральной страны. Ситуация на европейских театрах военных действий, то есть на нашем северо-западном, на нашем юго-западном фронтах с первых недель войны оказалась настолько обостренной, она оказалась настолько сложной, что вот русское командование приняло решение перебросить 2 из 3 имевшихся подготовленных и обученных корпусов мирного времени с Кавказа, из Кавказского военного округа на театр военных действий, действующую армию в Галицию и в Польшу. Наши силы сразу были ослаблены на 2/3. Правда, русские получили взамен 2-й туркестанский стрелковый корпус, но он был совершенно в неполном составе, и поэтому наши силы на Кавказе, которыми руководили вот уже упоминавшийся мною наместник на Кавказе Воронцов-Дашков, его помощник по военной части Мышлаевский и, собственно, Николай Николаевич Юденич, они оказались в ослабленном состоянии. Турки свели все свои войска, предназначенные для вторжения в Россию, в 3-ю турецкую армию. Она была достаточно сильна, она серьезно превосходила русских в силах. Но вот можно упомянуть о том, что русские подготовили для вторжения в Россию примерно 12,5 дивизий. В то время как русское командование могло выставить против противника примерно около 5 дивизий, ну плюс там какие-то мелкие части, и преимущественно было на стороне неприятеля. Я напомню нашим слушателям, что вступление Турции в войну, вернее, события, которые привели к вступлению Турции в войну, произошли 20 октября 1914 года. По старому стилю немецкие и турецкие корабли обстреляли русские порты и приморские города на Черном море. И возле этих событий император Николай II объявил высочайший манифест о вступлении в войну России против Турции. Таким образом, коалиция России, Великобритании и Франции противостояла германская коалиция, Германия, Австро-Венгрия, Турция. Позднее к союзникам присоединились Италия, а, соответственно, к нашим противникам Болгария. Война на Кавказе, война против Турции с самого начала приобрела характер войны и идеологической, и национально-политической, что, может быть, в меньшей степени ощущалось на европейских театрах. Почему? Ну, во-первых, уже в манифесте императора Николая II говорилось о восстановлении креста над куполом Святой Софии. То есть целью, конкретной целью русских войск обозначался Константинополь. Владение Константинополем и проливами Босфора и Дарданеллы не только бы завершало некую идеологическую миссию, которая была предначертана чуть ли не в конце 15-го столетия, еще когда появилась идея о том, что московское государство становится хранителем вселенского православия после падения Византийской империи. Еще в конце XVIII века Екатерина II готовилась к тому, чтобы вернуть как бы Царьград, вернуть его христианской цивилизации, православной цивилизации. Но речь шла, конечно, о том, что сами проливы Босфора и Дарданеллы имели огромное значение для выхода русского военного и торгового флота в Средиземное море, соответственно, потом, позднее, в Атлантический океан.
Но это же изменило характер войны, вот как раз России с Турцией.
Да.
И характер войны, скажем, с другими странами, с той же Германией. Мы же не собирались от Германии ничего
как в
себе оттягивать.
Нет, в том-то и дело. Мы об этом, кстати, говорили, когда вот говорили о генерале Алексееве, что трагизм ситуации заключался в том, что, строго говоря, интересы Российской империи и Германской империи, они непосредственно нигде не сталкивались. Вот этих двух главных противников, они сталкивались опосредованно. Кроме того, безусловно, конечно, эта война, и это очень важно, приобрела характер национально-освободительный в глазах русских армян или российских армян, потому что Армения была разделена, значительная часть Армении находилась в Турции, включая там, священную гору Арарат, и армяне, конечно, рассчитывали на освобождение Армении, на восстановление вот этого древнего царства армянского под сенью двуглавого российского орла. К сожалению, вот это значение Кавказского театра военных действий, оно не было в должной мере осознанно в русской ставке и нашим верховным командованием, главнокомандованием на протяжении всей Первой мировой войны. Кавказский фронт казался удаленным от главных театров, от Юго-Западного фронта, от Северо-Западного, потом они были разделены, там, с Северного-Западного. Он казался периферийным. Но между тем, на самом деле, ключ к победе над странами германской коалиции лежал именно на Кавказском фронте. Почему? Потому что вывод Турции из войны, выход ее из войны, привел бы неизбежно к развалу всего германского блока. То есть, грубо говоря, Германия из всех вот этих противников России была самым сильным противником. Но она была не в состоянии вести войну в одиночку против такой коалиции. Следовательно, распад германской коалиции неизбежно приводил бы к крушению Германии. Это называлось стратегия непрямого воздействия. Если бросить вот сейчас не конкретный взгляд, а такой общий на роль Юденича и Кавказской армии, в руках Юденича был ключ вообще к победе стран Антанты в Первой мировой войне. То есть, грубо говоря, если бы русские операции на Кавказе были бы поддержаны в должной степени, русские бы вывели Турцию из войны, они были неоднократно близки к этому, то это бы означало неизбежный распад германской коалиции, потому что вслед бы за Турцией вышла бы из войны и Болгария. И дальше это был исключительно вопрос времени. Но видите, к сожалению, так бывает. Я говорю, что Кавказский театр казался периферийным, силы там были маленькие, и поэтому с самого начала боевых действий Денич оказался в очень сложном военном положении.
Вот он начальник штаба Кавказской армии. Для него война начнется на чьей территории? Все-таки российской?
Нет, русские в самом начале, уже там в первые недели войны, они проведут частную операцию наступательную, перенеся боевые действия на территорию противника. Здесь они столкнутся с авангардами 3-й турецкой армии и будут вынуждены вернуться на свою территорию, потому что турки не только окажут активное сопротивление, но окажется, что они обладают достаточно серьезным перевесом в силах. В начале декабря 1914 года вот сложилось весьма тревожное положение. Руководство 3-й турецкой армии принял на себя лично Энвер Паша, прибывший из турецкой столицы. Он прибыл для управления этими войсками вместе со своим начальником штаба. Это был полковник германской службы Бронсан фон Шеллендорф. То есть само присутствие Энвера Паши здесь уже свидетельствовало о том, что турецкая сторона придает своим силам и операциям на русском Кавказском театре стратегическое значение. Кстати, интересно, поразительно, но вот совсем незадолго до решающих боев, которые как бы завершали кампанию 2014 года, и вообще в целом, на Кавказе в частности, русские войска посетил вот эту отдаленную местность, отдаленный театр военных действий император Николай Александрович. Этот визит оставил очень сильное впечатление в войсках, причем государь доехал там до Карса, до отдаленных гарнизонов и находился, в общем, на досягаемости винтовочного выстрела противника. Он там и вручил награды за боевые отличия, осмотрел войска. И вот то, что как бы в разгар таких кровопролитных и тяжелых боев в Польше и на Юго-Западном фронте, в русской Галиции уже император посещает вот этот отдаленный глухой угол фронта, было и символично, и симптоматично. Ну, конечно, эта поездка никак не была связана с планами туров, потому что об этом, в общем, мало кто знал. А план Энвера Паши был следующий. Ну, они разработали с немцами классическую операцию, так называемые классические Канны. Силами одного корпуса 3-й турецкой армии они рассчитывали связать главные силы Кавказской армии фронтальными боями. И два турецких корпуса, 9-й и 10-й, они должны были обойти правый фланг русских войск через Бордузский перевал, выйти в тыл к русским, захватив важный узел дорог и коммуникаций город Сорокомыш. Падение Сорокомыша закрывало русским отступление к Карсу. И после этого вообще Энвер-паша планировал двинуться на Тифлис и на Баку и поднять русских мусульман на священную войну под зеленым знаменем пророка против неверных. То есть планы были не только реалистичными, они были более чем опасными.
Вот про перевес в численности войск. У Юденича сколько было?
Ну, примерно можно сказать так, что общая численность 3-й турецкой армии, она составляла там 115-120 тысяч человек. Русские имели примерно 60-65 тысяч в этот момент.
А вот главное,
110-115, да. Ну, там даже некоторые исследователи с тылами говорят до 150, но мне это кажется преувеличением. Проблема заключалась вот в чем, что силы турок были сконцентрированы вот в этих, так сказать, ударных группировках, в двух, вернее, одна из которых навязывала русским фронтальный бой, а другая совершала обходное движение с выходом в тыл. А силы русских оказывались разбросаны, они были объединены в 5 отрядов на достаточно большом театре военных действий, и поэтому реально соотношение в полосе наступления войск противника, оно было еще менее благоприятным. Ну, то есть где-то примерно соотношение 1:3.5 было в пользу противника. При этом в руках турок еще находилась и инициатива. 12 декабря 1914 года или 25 декабря по новому стилю началось вот это знаменитое Сорокомышское сражение, которое стало не только одним из главных сражений вообще в жизни генерала Николая Юденича, но это сражение стало одним из главных забытых сражений в истории забытой Великой войны, в истории Первой мировой войны, потому что если бы, конечно, турки овладели Сорокомышем, совершив вот это обходное движение, неплохо вполне задуманное, то есть все было выверено немцами, немецкими советниками до мелочей, то ситуация для наших войск на Кавказе сложилась бы просто катастрофически. Тем более это могло иметь далеко идущие действительно политические последствия. Проблема заключалась в том, что в Сорокомыше-то войск не было для защиты города. Была ополченческая дружина из ополченцев, были отпускники, люди, возвращавшиеся из отпуска в своей части, был выпускной курс юнкеров Тифлисского военного училища, 100 подпоручиков молодых, которые прибыли в Сорокомыш, чтобы по частям разъехаться. Было еще несколько кадровых взводов туркестанских стрелков, которые должны были поступить на формирование 4-го туркестанского полка. Великое чудо, что в Сорокомыше в этот момент оказался деятельный и умный человек, энергичный полковник Николай Адрианович Букретов, это будущий был атаман войска Кубанского, он был начальником штаба 2-й Кубанской пластунской бригады, возвращался из отпуска. И вот попав вот в эту ситуацию, в ситуацию наступления, противника превосходящими силами, он вот из этих сборных частей организовал то, что немцы называют по-немецки «Кампфгрупп», боевую группу сводную, силами которыми и начал защищать Сорокомыш от превосходящих сил противника из 29-й турецкой дивизии. Энергия Букретова дала необходимый результат Юденичу, потому что турки не ожидали сопротивления. По данным их разведки, войск не должно было быть. Действительно, вот регулярных войск в Сорокомыше не было. Они, начальник 29-й турецкой дивизии, он отдал приказ ожидать подтягивания всех сил корпуса, отказался от немедленного натиска на Сорокомыш. Вот этот перерыв во времени, промедление турецких командиров, дало Юденичу, в общем, очень важный стратегический выигрыш. Штаб Кавказского военного округа, ну уже не округа, а театра военных действий, фронту находился в Тифлисе. В штабе шли ожесточенные споры. Старый Воронцов-Дашков устранился от этих дискуссий. Дискуссия шла между его помощником по военной части, то есть фактически человеком старшим в делах военного управления, и начальником штаба генералом Юденича. Значит, Юденич требовал, чтобы все чины штаба выехали на фронт и прибыли в Сорокомыш, который должен был стать бы эпицентром всех операций. Мышлаевский, генерал от инфантерии, бывший профессор Николаевской академии генерального штаба, он во-первых, не только был противником отъезда в Сорокомыш из благоустроенного Тифлиса, но, в принципе, уже склонялся к тому, что турок удержать нельзя, они прут на пролом, вот это обходное движение парировать сил нет, натиск на Сорокомыш неизбежно приведет к падению города. Поэтому вообще нужно думать о том, что в Баку переезжать. В принципе. И вот здесь как раз это было сражение не менее важное, бескровное, чем сражение в глубоком снегу, в 25-градусный мороз, в очень тяжелых климатических условиях, в снегах под Сорокомышем. То сражение, которое вел Веденич в штабе Кавказского фронта. Он вот здесь проявлял то, что Суворов назвал важнейшим качеством полководца – глазомер. То есть, в принципе, Веденич правильно оценивал ситуацию. Он верил в боевую выучку тех войск, немногочисленных, которые были в Кавказской армии, и в стойкость защитников Сорокомыша. То есть, в принципе, Мышлаевский, наверное, был прав в теории, но Юденич настаивал на том, чтобы ни в коем случае не отступать, ни в коем случае не эвакуировать управление, а продолжать удерживать Сорокомыш и стараться переломить положение в свою пользу. То есть, грубо говоря, Юденич проявил командную волю. Глазомир и командную волю. Это были вот первые шаги к успеху. В результате Юденич добился и переноса управления войсками под Сорокомыш, во-первых, и, во-вторых, он принял сам командование вторым туркестанским корпусом на себя, в то время как в управление войсками вот всеми на этом театре Сорокомышском вступил генерал Мышлаевский. 15 декабря было критическим днем, значит, 28 декабря по новому стилю, потому что турки полностью перерезали все коммуникации, связывавшие Сорокомыш с русскими линиями. То есть он оказался блокирован неприятелем, и Мышлаевский решил, что сражение проиграно, поэтому он отдал приказ отступать всему первому Кавказскому корпусу генерала Берхмана и уехал сам в Тифлис. Надо сказать, что Юденич добился отмены этого приказа. Он остался на театре военных действий. Чем Юденич руководствовался? Отступать нужно было в снегу по единственной дороге, которая оставалась для частей первого корпуса. Это означало неизбежное оставление артиллерии, пулеметов, обозов, тылов, возможно, большей части раненых. То есть это была бы полная катастрофа. Тем более вот в условиях там, 25-градусного мороза. 17 декабря Юденич вступил, отстранив генерала Берхмана от командования корпусом первым кавказским, он вступил в командование фактически всеми войсками Сорокомышской группы войск. В результате где-то примерно вот к 20 декабря все попытки турок взять Сорокомыш, они были отбиты. Юденич постепенно получал подкрепления, которые приходили там. Первая Кавказская казачья дивизия, Кубанская пластунская бригада подошла. Юденич рассчитывал на что? Что противник, непрерывно атакуя русские войска, он будет измотан, он устанет. И он, подкапливая резервы, готовился сам перейти в контрнаступление, намеченное на 21 декабря, которое повторяло тот же маневр. Часть войск направлялась в обход с выходом в глубокий тыл, часть должна была атаковать по фронту. В результате, для того, чтобы не утомлять слушателей какими-то военно-историческими подробностями, 21 декабря 2014 года русские перешли в контрнаступление, которым лично руководил Юденич. Это было переломным моментом во всем Сорокомышском сражении. За последующие несколько суток, примерно 6-7 дней, турки потерпели полное поражение. Из 90 тысяч турецких войск, которые участвовали в сражении за Сорокомыш, вернулись чуть больше 12 тысяч обратно через линию границы. Остальные либо погибли, либо замерзли, либо были пленены русскими. Наши потери были тоже очень велики. Мы потеряли где-то примерно около 30 тысяч убитыми ранеными.
Это в 3 раза меньше.
Да, но при этом это составляло почти там 26 тысяч, точнее, это составляло больше трети тех войск, которые вообще участвовали в сражении. То есть это показывает накал боев.
Да.
Но учитывая превосходство противника в силах, инициативу, климатические особенности, это одна из самых славнейших побед русского оружия вообще за всю историю. При этом надо сказать, что забытых побед, конечно, которые должна изучаться, по идее, в военных академиях, там, в генеральном штабе, везде, она была классической. То есть Юденич разыграл операцию как по нотам. А, собственно говоря, в чем был секрет успеха? Он просто поверил в свои войска, что они могут выдержать этот турецкий натиск. А турки тоже, надо сказать, это не какие-то там курдские разбойники были, по большому счету. Это обученный, хороший, стойкий в обороне враг, достаточно мужественно сражавшийся, и победа над ним далась очень тяжело. Победа Денича под Сорокомышем имела несколько очень важных последствий. Во-первых, она завершила 14-й год для нас. Кампания началась не очень удачно, учитывая вот восточно-прусский поход августа 14-го, но потом Алексеев добивается разгрома противника на Юго-Западном фронте. Русские удерживают Варшаву и Лодзь, не дают Людендорфу и Гинденбургу, соответственно, добиться поражения. На этом театре военных действий, наконец, Юденич ставит блестящую точку на Кавказе и заканчивает год такой красивой для русских победой.
Да, вот о наградах расскажите,
да, значит, 24...
потому что действительно такая слава.
24 января 1915 года Николай Николаевич был произведен в полные генералы, генералы от инфантерии. Генералы Мышлаевский и Берхман были отстранены от своих должностей, Юденич был назначен командующим отдельной Кавказской армии. Еще раньше, примерно двумя неделями, 13 января, он был награжден своим первым орденом Святого Георгия за эту войну, и вообще первым орденом Святого Георгия четвертой степени. Вот в частности, в реляции о награждении в наградном листе говорилось следующее. За то, что вступая 12 минувшего декабря в командование 2-м туркестанским корпусом и получив весьма трудную и сложную задачу удержать во что бы то ни стало напор превосходящих турецких сил, с целью сдержать возраставший натиск турок, выполнил эту задачу блестяще, проявив твердую решимость, личное мужество, спокойствие, хладнокровие и искусство вождения войск. Причем результатом всех распоряжений и мероприятий генерала была обеспечена полная победа под городом Сорокомышем. Вот это была оценка по достоинству заслуг Николая Николаевича и войск Кавказской армии. Здесь полностью можно применить знаменитые слова «не множеством побеждают». То есть, в принципе, как раз это была победа, достигнутая не множеством, а исключительно полководческими дарованиями Николая Николаевича и хорошей боевой выучкой войск Кавказской армии.
Теперь начался 15-й год. Юденич, командующий Кавказской армией, как далее для него проходит Великая война?
Конечно, положение Юденича после назначения его командующим отдельной Кавказской армии сильно выросло. То есть фактически он стал главным действующим лицом на Кавказском театре военных действий, получил возможность влиять на все назначения и перемещения. Вообще, казалось бы, такая деятельность, она противоречит его натуре немножко. К счастью, сохранилась бесценная кинохроника времен Первой мировой войны. У нас есть живой Юденич. Вот, в принципе, можно видеть кинохронику с живым генералом Юденичем, то, что снимали в 16-м году. Мы видим на кадрах этой кинохроники человека с высоким лбом, но грузного, безусловно, такого грузного, солидного. При этом в своих действиях, распоряжениях он очень энергичен и подвижен. Уже весной 15-го года Юденич отдает приказ о создании своего собственного полевого штаба, который находится непосредственно в полосе действий войск. В принципе, это противоречило существующим уставам. Но Юденичу нужно было иметь оперативный орган управления у себя под рукой, который он комплектует наиболее заслуженными, опытными, перспективными офицерами. Перешел туда уже упоминавшийся мною полковник Евгений Васильевич Масловский, перешел туда подполковник, потом полковник Драценко вместе со своим очень храбрым и вдумчивым капитаном Борисом Александровичем Штрифоном. То есть, в принципе, вот эти птенцы гнезда Юденича, они оказываются на своем месте в нужное время. До лета 15-го года обе стороны приводили себя в порядок после Сорокомышского сражения. Турки восстанавливали побитую свою третью турецкую армию, а русские сосредотачивали свои главные силы вот на Сорокомышско-Эрзурумском направлении. Следующие операции разыгрались летом уже 15-го года, активные с участием Николая Николаевича, причем Юденич оказался в сложном положении еще и почему. На европейских-то театрах русские отступают. Июль 15-го года – это пик великого отступления русской армии, это кровопролитные бои, никаких резервов, ставки нет, все отправлено туда, и ограничения с подачей боеприпасов соответствующие. Юденич может рассчитывать только на собственные силы. 9 июля 1915 года примерно 80 батальонов турок, объединенных в эту третью турецкую армию, которой теперь командовал новый командующий Махмуд Кемаль-Паша, они начинают так называемую Ефратскую операцию на левом фланге русских войск, удаленном достаточно от Сорокомыша, между озером Ван и верхним течением реки Ефрат, турки начинают наступление против 4-го Кавказского корпуса, причем основные силы этого корпуса это была не пехота, а кавалерия, которыми командовал генерал Агановский. Начинается это знаменитое Евфратское сражение, которое продолжалось примерно 2 недели до 20-х чисел июля 15 года. Результатом этого сражения вновь становится блестящая победа Николая Николаевича Юденича, который своими распоряжениями и умелым планированием оборонительной операции опять-таки измотал противника в наступлении и в нужный момент перешел в контрнаступление вовремя сосредоточенными резервами. В результате турки потеряли только пленными 10 тысяч человек, и третья армия Махмуда Кемаль-Паши надолго опять потеряла боеспособность. Вот за эту Евфратскую операцию Николай Николаевич Юденич, который он провел опять-таки малыми силами против превосходящих сил противника, он был награжден 2-м орденом Святого Георгия в своей жизни, орденом Святого Георгия 3-й степени, и таким образом сразу стал одним из очень немногих русских офицеров, удостоенных вот этих 2 наград в годы Великой войны. Он уже, в общем-то, своими дарованиями показал незаурядные совершенно умения, действительно суворовское мастерство в оперативном руководстве войсками.
И потом он все время наступает. Это 15-й
да,
год.
Это 15-й год. Ему не хватает сил для того, чтобы перенести боевые действия за линию государственной границы, но он прочно эту линию удерживает. И самое главное, что, в общем, он фактически, ведь, если называть вещи своими именами, перемалывает живую силу противника в этих операциях. Турки до конца 15-го года не могут предпринять никаких активных действий. Их внимание приковано к событиям на Галлиполийском полуострове, где союзники высадили десант. Это была драматическая, трагическая операция. Турки пощипали этот десант более чем сильно. Десантная операция союзников провалилась. Они рассчитывали на то, что им удастся освободившиеся силы из Галлиполийского театра перебросить на Кавказский фронт, подкрепить эту третью турецкую армию и покончить вот с этим все-таки упрямым генералом. Юденич, в свою очередь, это прекрасно понимал, поэтому он решил взять инициативу в свои руки и разработал план прорыва вглубь турецкой территории на Эрзурумском направлении до того времени, пока из-под Галлиполи сюда, на этот театр, прибудут свежие турецкие силы. Это был вот опять-таки чисто суворовский подход.
Ну вот насколько удастся вот эта новая операция? Конец 15-го, начало 16-го года в следующей программе.